Так, ну что же, сейчас я задам вопрос Сергею Бунтову на микрофон, и мы скоро начнем программу, которая называется «Не так», и сегодня она посвящена достаточно круглой дате убийства Павла I. А вопрос будет такой, вот про другого у нас, современника Павла I. В устройстве их семьи Наполеон Бонапарт вел основы государственности, был пленен их увлекательной жизнью, носил их на парадной мантии и также повелел выткать их на занавесе Парижской оперы. Кто они? Это ответьте мне с помощью смс-ов +7 985 970 45 45. В 14:35 будет принят звонок телефонный, когда вы правильно мне ответите. По телефону можно выиграть каталог выставки «И мира. Звук в ответ мечу гремел». Каталог потрясающий. И здесь редкие, знаменитые, известные, неизвестные живописцы, рисовальщики, миниатюристы, скульпторы 18-19 столетий. Мы видим здесь портреты исторических лиц, событий военной истории, батальные сцены. Это итог собирательства супружеской четы искусствоведов. Вот коллекционер Сергей Подстаницкий это сделал, и Сергей, и Татьяна Подстаницкие собрали все. Это замечательно совершенно. Во-первых, это надо видеть, но каталог дает очень хорошее представление, потому что замечательная печать. Сразу скажу, с болью отдаю этот каталог вам. А по 4 человека смогут выиграть с помощью смс-ок книгу из жизни Поленова. О жизни Поленова, «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей». Пожалуйста, размышляйте, значит, чью жизнь так наблюдал и так восхищался Наполеон Бонапарт, чьей жизнью и кого велел выткать даже на занавесе Парижской оперы. У нас сегодня в гостях Ольга Елисеева. Добрый день.
Здравствуйте.
Мы говорили в наших других сериях и наше все. Мы говорили и о Панине, мы говорили о Потемкине, говорили книжки Ольги Елисеевой. Вы знаете, я думаю, тоже мы их неоднократно представляли здесь. Сегодня вот такая щекотливая история, многократно описанная и тайная, потом явная, и слишком явная, и много спекуляций на этот счет. Убийство Павла. Март 1801 года. Вот так век начался в России убийством императора. Хотелось бы об этом поговорить и порассуждать немного. Вот что такое было в этом отношении убийство Павла, заговор успешный, настойчивый, в чем-то случайный. А что такое было общество при Павле? Какой слом екатерининского времени или не слом? И чем чревато было, и чем обернулось это убийство для русского общества после 801 года?
Прежде всего, нужно сказать о том, что это было одно из, не просто одно из первых цареубийств. Все-таки Екатерина начала свое царствование с гибели ее супруга Петра III. Но Петр III никогда не короновался. И даже отвергал саму идею миропомазания. То есть для подавляющего числа своих подданных, вернее, для числа тех подданных, которые знали, что он не очень-то стремится короноваться, подражая Фридриху Великому, и не очень стремится к исполнению религиозных обрядов, связанных с превращением наследника в государя. Вот для большинства из них он не являлся государем в полном смысле этого слова. Павел, в отличие от своего отца, естественно, короновался на престол, естественно, нес на себе корону, и все те религиозные представления, которые связывались в русском обществе с понятием «государь», были связаны с Павлом I. И убийство Павла I было первым по-настоящему серьезным в истории русской императорской России, естественно, первым по-настоящему серьезным цареубийством. Со всеми отягчающими обстоятельствами. Потому что убить отца Отечества, убить государя, значило нарушить непреложные заповеди и значило нарушить требования Евангелия «не касайтесь помазанных моих». И любой цареубийца понимал, что существует даже коллективная и личная ответственность для него за...
Это, в общем, сознательное нарушение некой мировой гармонии.
Да, естественно.
Структуры мира.
Структуры мира, причем как мистического мира, так и просто в сознании окружающих людей. В сознании огромного города, который вынужден был соприсутствовать и вовсе не оставался равнодушным к убийству императора. И здесь очень важно, что когда, скажем, совершалось убийство Петра III или его гибель, потому что здесь очень много разнообразных версий существует, большинство людей оставались, большинство русских военачальников оставались абсолютно равнодушны к этому. Что касается убийства Павла I, то, в принципе, он был нежеланный государь на престоле. Нежеланный для армии, нежеланный для гвардии, для вельмож в большом количестве. Хотя у него были свои сторонники, но их было не так много, как людей, испугавшихся его вступления на престол. Но, тем не менее, сама мысль о том, чтобы вот повести войска немедленно на Петербург и возвести на престол великого князя Александра, она была... достаточно болезненный для военного окружения и для гвардейцев того времени, ну, вот момента вступления Павла на престол.
Тут только одна вещь в скобках. Значит, убийство, да, вот такое, как оно было, убийство, да, совсем на что шли Палин и другие. Но переворот, как при Екатерине, ведь гибель Петра III, она была после переворота.
Да,
сначала переворот. Вот то, что вы описываете, это переворот.
Да,
повести на Петербург.
Петербург. Дело в том, что к Суворову по ряду легенд и ряду мемуарных источников обращалось его окружение, давайте немедленно принимаем армию на Петербург. На что Александр Васильевич сказал так: кровь сограждан. Вот в процессе переворота Екатерининского не предполагалась кровь сограждан. В процессе возможного переворота против Павла кровь сограждан первоначально предполагалась. И причем вот этот вот жест и эта же фраза «кровь сограждан» впоследствии будет приписана Ермолову во времен 1825 года, когда якобы он мог снять Кавказский корпус и двинуть его в процессе Междуцарствия на Петербург для того, чтобы как бы решить вопрос между Константином и Николаем или, наоборот, поддержать декабристов. Многие декабристы пеняли Ермолову впоследствии за то, что он этого не сделал. Вот эта вот фраза «кровь сограждан», она перекочевывает из мемуаров в мемуары, и она показывает, что в момент вступления Павла на престол было возможно гражданское сопротивление, с одной стороны, вот такому просто перевороту. Но это не значит, что такого рода сопротивление было возможно уже к моменту убийства. Общество устало. И вот здесь надо поговорить об обществе немножко.
Да. Чего уставало общество? Вот давайте попробуем отделить сейчас анекдоты, которые больше свидетельствуют о состоянии общества, чем о реальном положении вещей, смотря какие, ну, такие утрированные анекдоты,
да, конечно,
всевозможные, они просто о восприятии говорят скорее. И то, что действительно сделал Павел, и что выражается там всевозможными блестящими фразами, вроде «награда потеряла там тот», а «наказание потеряло сё-то», там, вот он же... С одной стороны, упорядочил систему, он хотел сделать систему.
Вы знаете, дело в том, что Павел, конечно, был человек исключительно одаренный, что понимала его мать во всех отношениях. И хотя они были соперники, Павел получил блестящее образование. Екатерина никогда не жалела ни денег, ни учителей для того, чтобы обеспечить своему наследнику блестящее образование, при этом понимая, что это ее политический соперник. Павел был наделен большими способностями, но параллельно с этим не просто крайне неуравновешенным характером, он был наделен также такой сумасшедшенкой, как отзывались некоторые современники.
Есть какая-то ниточка,
вот,
да,
есть,
как она порвется.
Вот,
да.
Это совершенно верно. Для нашего, может быть, зрителя или слушателя привычнее в голове может сломаться некий органчик. Вот он, Павел был исключительно
блестящий, ум, но есть какая-то...
Одаренный человек, но очень тонко восприимчивый, и в любой момент вот эта ниточка могла порваться, мог сломаться вот этот вот органчик. И к концу царствования Павловского, крайне короткого, 4-летнего царствования, многие современники понимали, окружение, естественно, понимало, что этот органчик, эта ниточка случайно порвалась, что государь не очень адекватен. Здесь, конечно, анекдоты нужно отложить в сторону и воспринимать записи людей, не заинтересованных. Ну, например, много лет спустя, после уже убийства Павла I, пожилая Мария Федоровна рассказывала совсем юной фрейлине Смирновой Росет, совсем юной девочке в этот момент фрейлине Росет, что ей приходилось много ходить с Павлом ночами в последний год его царствования, потому что этот человек беспрестанно говорил. Вот его охватывали некие идеи, он беспрестанно что-то обсуждал с собой, ему было все равно, с кем говорить, с женой ли, с сыном ли, с кем-то из близких семьи, или подойти к часовому и продолжать вот этот вот бесконечный внутренний монолог, ему было все равно. Но огромных размеров Мария Федоровна, женщина исключительно дородная и крупная, ходила рядом со своим мужем-коротышкой только для того, чтобы он не приставал к людям, не приставал к часовым. Она пожаловала Смирновой, что она страшно уставала в процессе вот этих ночных хождений. Вот это маленькая деталька, которая говорит, насколько император был к этому моменту внутренне измучен, как человек и как правитель. А для этого причин было масса, потому что время крайне нестабильное. Время такое, когда нужно понимать, с кем Россия, идет ли она на поводу у Англии или вступает в отношения с Францией. Наполеон напирает, внутри все в стране недовольны. Чем недовольны люди? Давайте вот представим себе общество, екатерининское общество, которое, опять же, надо понимать, что такое тогдашнее общество. Это, конечно, не те, кто не может никак среагировать, не крепостные крестьяне, которые находятся внизу и которые свое мнение могут донести только до своих бары, то посредством топора и красного петуха. Общество для Павла – это столицы, это придворное окружение, это гвардия, это жители крупных городов, которые могут так или иначе наблюдать императора в процессе его там посещений или как-то пострадать от его непосредственных указов. И, в общем, в Екатерининское царствование эти люди привыкли к определенному такому, к определенной сумме внешних свобод. Они, им не приходило в голову задумываться, вот когда играет актер, нужно ли рукоплескать или нужно посмотреть вверх на императорскую ложу. Просто это никак не регулировалось со стороны монарха. Павел издает специальный указ, чтобы никто не смел рукоплескать до того, как монарху будет угодно изъявить свое одобрение актеру или неодобрение, потому что он заметил, что в зале все рукоплещут или наоборот молчат, когда... То есть реагируют не так, как он. Но, к сожалению, почти во всех случаях общество тогдашнее, оно реагировало не так, как Павел, потому что это были психологически, по большей части, ну, относительно здоровые люди, а у Павла была та самая ниточка, тот самый органчик. Ему могло что-то нравиться, что не нравится окружающим. Ну, ни одному человеку не нравится вставать в 5 часов утра. Городскому жителю. За время царствования Екатерины, это 34 года, произошел для городских жителей вот тот самый перелом, который мы сейчас с вами хорошо знаем. Вот от византийского времени, от раннего вставания, от состояния, когда большинство людей жаворонки, произошел биологический перелом, когда большое число городских жителей превратилось в сов. И оно любит спать по утрам, а может быть работать позже вечером или развлекаться позже вечером. Присутственные места открываются в 6, следовательно, в 5 нужно встать. Все дворянство служит, независимо от того, что имеет право не служить, но большинство людей служит, то есть в полки к 6 часам утра, в присутствии к 6 часам утра. Пушка на Петропавловке выстреливает в час, это момент питания. Император садится за стол, вся страна садится за стол. А если я не хочу в этот момент? Вот этот вопрос о том, что подданный может не хотеть, маленькая стеснительная свобода, да?
Я же говорю, система.
Крайне.
Вот это такая система.
Такая система. В час мы едим. И в 10 часов вечера мы ложимся спать. Вся страна в 10 часов вечера должна ложиться спать. Я не говорю там о круглых шляпах, каблуках, дамских синих юбках и белых
очень
рубашках.
Очень много мелочей.
Много очень мелочей. Причем мелочи эти... Не было так, что вот здесь вот мелочи, а здесь вот крупные государственные дела. Все это была единая каша, единая система.
Вот у Екатерины это было по-другому, потому что были крупные дела, там возможные варианты.
Возможные варианты, естественно.
Да. Возможно, поведение... Это не так важно, каково это поведение, каковы... Конечно, внешние должны были соблюдаться масса всевозможных вещей. Но... Было какое-то пространство, пространство и своей инициативой, и она этим пользовалась.
Естественно, потом человеку занятому трудно постоянно наблюдать за тем, как серьезно занятому,
да.
как действует масса людей. Они там живут своей жизнью. Екатерина, например, была жаворонок. Она сама в 10 часов вечера уже спала, а придворные могли продолжать развлекаться. Это было их право. Для Павла это было невозможно. Что же делают люди? Они просто покупают толстые шторы на окна. Они гасят свет и свечи.
Затемнение.
Да. В тех комнатах, которые выходят на улицу, с 9 часов по городу начинает ходить так называемый нахтвахтер, который стучит в колотушку и кричит: «Гасите свечи, запирайте ворота». Первый раз, когда только появился этот нахтвахтер, жители Петербурга испугались, что случилось. Что стряслось-то в городе, что нам надо запирать ворота. Оказывается, все ложатся спать, а никто еще к этому не готов. И вот очень важно, что общество не покоряется этим распоряжением. Оно их просто избегает. Вот, ну, мы не будем сегодня носить круглые шляпы, но мы их не уничтожим, мы их положим в сундук до изменения политического климата в стране. Вот это очень важно.
Это, кстати, важно и в другом аспекте, что не было ощущения у людей, что это надолго и навсегда.
Было? Нет. Было ощущение с самого начала, что мы перешагнули в некое зазеркалье. Это очень хорошо наблюдается по письмам современников, и не только молодых друзей Александра, которые все попали, естественно, под удар недовольства императора Павла Петровича. Просто по частным письмам граждан Санкт-Петербурга видно, что они просят своих друзей в других городах или за границей не отправлять больше письма со слугами, или потому что это запрещено уже стало. Потому что... И вообще писать очень аккуратно, потому что в письма вскрываются. Это видно по неотправленным, например, письмам супруги Александра Павловича, в этот момент Елизаветы Алексеевны, великой княгини, которая пишет матери и не отправляет письма. Они превращаются как бы в ее дневники, потому что она слишком много там говорит. И она понимает, что она не может этого высказать в нормальном письме, которое раньше свободно отправлялось. И вот у нее есть замечательная фраза: «Мама, он действительно тиран, я дышу одной грудью со всей Россией». То есть вот... рассказ о том, что все так думают.
Угу.
И у нее есть внутреннее ощущение, что это не ложь, а некая большая правда. Но вот давайте все-таки поговорим о государственной системе. Что произошло? Павел считал, что во времена его матери все разболтались, страшно разболтались, что под окраины как-то так плохо стали управляться, государь там ни за чем не следит, око государева совершенно давно уже слиплось и перестало дремлет на окраинах и вообще. Павел как бы взял и сразу отменил все законодательство екатерининского времени. Он сделал такой вот некое усилие для того, чтобы взять, вычеркнуть вот эти 3 десятилетия Екатерининского царствования и вернуться к своей любимой бабушке Елизавете Петровне. Вот, положим, я начал царствовать с белого листа сразу после Елизаветы Петровны.
Да, в 61-м как-то.
А люди-то прожили уже 3 десятилетия, и это были очень яркие десятилетия, когда очень многое в восприятии людей изменилось, представление о самих себе изменилось, появилось у дворянства чувство самоуважения. То есть вот когда Петр III действительно рукоприкладствовал в гвардии, действительно были люди, пострадавшие от его ударов. Эти люди приняли участие в цареубийстве и в перевороте. Их никто в обществе не презирал. Было несколько офицеров, которых ударил Павел I. Эти люди покончили жизнь самоубийством. Вот разница большая, огромная, потому что люди времен Петра III не считают это унижением своей личности. Люди рубежа 18 и 19 века уже не могут пережить пощечину от императора. Все. Для них жизнь закончена, их не будут уважать.
Ольга Елисеева, мы продолжим говорить о Павле после того, как пройдут новости, реклама и ваш ответ на поставленный вопрос к рубрике «Красная площадь, дом 1».
Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила».
Ну что же, был задан вопрос устройства чьей семьи, чью жизнь. С таким вниманием и даже восхищением наблюдал Наполеон Бонапарт и посчитал, что их нужно изобразить как на мантии, так же и выткать на занавесе Парижской оперы. 363-3659, и давайте мы попробуем принять по телефону. По телефону разыгрывается прекраснейший каталог музеум Сергея и Татьяны Подстаницких, и это портреты исторических лиц, батальные сцены. Ой, замечательные совершенно. Больше не буду смотреть даже. Все, одно расстройство. Но вам достанется. Давайте послушаем. Алло, добрый день.
Алло?
Алло, да.
Алло?
Да, добрый день.
Алло, здравствуйте, добрый день.
Как вас зовут? Откуда вы
нас... Меня зовут Наталья, я живу в Москве. Это пчелы.
Пчелы, все правильно.
Да, я знала.
Абсолютно хорошо. Получите каталог. Мы записали ваш телефон.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Наталья, большое. А смски, приславшие с правильными ответами, что это пчелы, получают у нас книги о Поленове, «Жизнь замечательных людей». В «Молодой гвардии» вышло в прошлом году. Александр, 926-603, Андрей, 903-771, Ольга, 499-724 и Рита, 916-680. Все. Не забудьте, что завтра у нас Дворцовая площадь, дом 2. Это Эрмитаж. И экспонат Эрмитажа у нас в 14 часов как раз фигурирует в нашей рубрике. У нас же сейчас Ольга Елисеева, историк, и мы говорим о загадках смерти и вообще обстоятельствах смерти Павла I. Мы говорили об обществе только что. Но вот здесь приводят наши слушатели, приводят пример, например, упорядочение. Акт престолонаследия. Дмитрий из Екатеринбурга нам на это намекает. Ну, ценнейший акт. Впервые, наконец-то, все стало понятно до 125-й степени какой-нибудь. Кто наследует когда?
Замечательно. Вот есть еще масса павловских актов, которые действительно очень серьезно упорядочили жизнь государственной машины, во всяком случае, попытались упорядочить эту жизнь. Вот переворот, скажем, в Екатерининске, я однажды услышала от достаточно серьезного специалиста прекрасную фразу в этой связи. Как можно было нарушить закон о престолонаследии, когда закона не существовало? Действительно, существовало закон, с одной стороны, существовало обычное право, по которому сын наследует отцу, с другой стороны, существовал закон императора Петра Великого, согласно которому император сам может выбирать себе наследника. Павел ввел другой закон, новый закон о престолонаследии, который четко фиксировал, что сын наследует отцу.
И дальше все степени,
степени, это называлось, с одной стороны, во-первых, в 1797 году был издан сначала акт о престолонаследии, затем положение об императорской фамилии. Угу. Очень серьезные документы, к крайней подробности разработки И именно благодаря этим документам и этой крайней подробности разработки произошла проблема междуцарствия, во многом проблема междуцарствия 1825 года, потому что произошло столкновение интересов всех участвующих в передаче короны лиц. Именно Павел запретил наследовать корону тому лицу, который женится на женщине не не из владетельного дома.
Да.
То есть эта женщина может быть дворянкой, может происходить, может быть даже очень родовитой женщиной, но если она не происходит из владетельного дома, то есть ее родственники не носят корон, то данное лицо лишается права наследовать престол. И вот в Петербурге кануна переворота, кануна убийства Павла I, появилась карикатура на императора. Ну, представьте, маленький такой государь, большая шляпа, в правой руке у него, значит, написано слово, листочек со словом «порядок», в левый «беспорядок», на лбу «противопорядок». То есть на что намекала эта карикатура согражданам, которые ее из рук в руки передавали? Государь делает одни законы, в другой рукой он делает другие законы, и, значит, в голове у него нечто третье, потому что первым человеком, нарушившим вот этот вот закон о престолонаследии, свой акт о престолонаследии, был сам император Павел. Потому что у него был законный наследник Александр, которому он имел все основания не доверять. Все основания не доверять. И цесаревич. Цесаревич – это не всякому дается титул цесаревич, только тому, кто будет наследником за императором. Следующим шагом император делает цесаревичем второго своего сына, Константина. Он дарит ему такие же права, как и Александру Павловичу. Мало того, что он сталкивает двух своих собственных сыновей, Константин всегда смотрел в рот Александру, всегда очень его почитал, хотя они были очень разные
люди. Очень разные, да.
Очень разные люди, но он относился к нему с большим придыханием. И Александр долгое время думал, что может опираться на Константина. И вот этот вот акт превращения Константина в цесаревича вбивает клин между этими. Не важно, что Константин не очень-то хочет стать царем. Важно то, что подозрительный Александр всегда будет теперь подозревать брата. Впоследствии в 1809 году Александр сделает такой же шаг. Он тайно, не огласив, подпишет документ, касающийся еще задолго до женитьбы Константина на Лович и на Польке, задолго до этого подпишет акт о том, что еще одним цесаревичем становится маленький Николай Павлович, да, в этот момент 13-летний мальчик, тоже вбивая такой же самый клин. Благодаря чему появилась возможность подписать такие документы? Да благодаря тому, что документ Петра Великого, его закон о престолонаследии, как бы не убирается из поля, из законодательного поля. Павел апеллирует то к одному, то к другому закону. Вот это ставит подданных в такую раздвоенную ситуацию. Они не знают, как им действовать, как им играть вообще на этом поле. Потому что сегодня один закон, завтра другой. Но надо отдавать себе отчет также в том, что Павел был исключительно умный и одаренный человек. И он блестяще разруливал вот такого рода сложные политические коллизии. Он умел перессорить внутри своей семьи всех со всеми, для того, чтобы как бы избавить себя от страха возможного переворота.
Это по уму, а не по вздорности?
Я боюсь, что здесь вот как-то все вместе происходило, потому что Павел был все-таки исключительно большим актером. Ну, например, вот у Александра Павловича рождается ребенок, рождается малыш, который имеет черные волосы. Елизавету Алексеевну тут же обвиняют в нарушении супружеской верности, потому что Александр рыжеват.
Да.
Вот. К чему это приводит? Павел, естественно, обвиняет в домашнем кругу обвиняет. К чему это приводит? Это приводит к моментальному не охлаждению Александра к своей жене, а к тому, что он начинает подозревать ее и ближайшего друга. Черторыйского, Адама Черторыйского. Оба эти человека, и Елизавета Алексеевна, и Адам, люди, на которых Александр мог опереться для того, чтобы продвинуться в дальнейшем к престолу. То есть Павел сделал все от него зависящее в частной жизни для того, чтобы никто ему не угрожал. Но угрожающих оказалось гораздо больше, чем он подозревал.
Да.
Вот
да.
Так бы я ответила на вопрос о законе престолонаследия.
Да, так что здесь, то есть он закладывает еще и проблему.
Конечно.
Проблема эта не только в 825 году отразится, до сих пор еще обсуждаются и перемалываются события 17 года, 1917 года, и последующие события, и все кириллусы, Николай Николаевичевцы, в общем, все, у нас уже никакого правления Романовых нет, а проблема есть.
Проблема есть между людьми, которые поддерживают контакты с императорским домом и, естественно, вынуждены решать, кто же из этих ныне доживших бывших имеет хотя бы какие-то права. Самое печальное, что многие имеют в соответствии вот с этим законодательством, плохо урегулированным, к сожалению.
Вот интересно, здесь, если сказать в скобках, такое вот жесткое, продуманное до мелочей, вроде бы, вглубь поколений продуманный акт не предполагает разрешение конституционного кризиса, как англичане бы назвали, конституционным кризисом. Очень многие ситуации, которые у них были там, в 1688 году, которые были у них в связи с безумием современника короля Георга III, были в 1837 году, в 1936 году, они решают эти проблемы.
Видите ли, дело в том, что Павел...
Слишком жесткая конструкция. Еще
с одной стороны, жесткая конструкция, с другой стороны, он не предполагал участие общества или хотя бы какого-то количества фигурантов от лица общества, ну, хотя бы Государственного совета.
Ну, да.
В разрешении такого рода конфликтов. Понимаете, вот здесь очень любопытно. Дело, касающееся короны... То есть дело, касающееся жизни миллионов людей, рассматривается как внутрисемейное дело императорской фамилии, только внутрисемейное дело. Акт, например, об императорской фамилии, учреждение об императорской фамилии, возмутило большое число людей не потому, что там было отрегулировано все степени родства и кто может участвовать в праве на корону и так далее, но еще и потому, что он касался, например, государственных крестьян. Они стали рассматриваться на короткое время как собственность императорской фамилии. Это невозможно. То есть это государственные крестьяне или это крестьяне, принадлежащие императорской фамилии. Вот Павел взял и поставил здесь знак равенства, а общество так это не воспринимало. Ни при каких условиях. И очень долго наследники Павла не догадывались о том, что они раздражают вот этим пренебрежением свое собственное окружение, свое собственное...
Интересно, и само понимание государства, которое формировалось несколько отдельно от личности императора, начиная с Петра,
да,
формировалось, и включая Екатерину II, они здесь опять произошло такое короткое замыкание государства и императорской фамилии, императорского дома, самого императора.
Здесь многое связано, естественно, с немецкими корнями.
Извините, у всех немецкие корни.
У всех немецкие корни.
У Екатерины Алексеевны, никаких корней, кроме немецких, вообще нет.
Вообще нет. Но дело в том, что, да, и в английском обществе точно так же немецкие корни у правящих династий, сменяющих там друг друга, у правящих государей. Тем не менее... принцип, по которому земля рассматривается как собственность некой фамилии, дурной принцип, который Петр III проводил, который будет характерен для Павла, он вот где-то в подкорке у людей сидел, у носителей, естественно, прав на императорский престол, и время от времени прорывался. Всякий раз, когда он прорывался, возникало нежелание общества с этим соглашаться.
В
подспудном варианте, потому что тогда, когда нет путей разрешения конституционным путем, возникает способ убийства.
Итак, способ убийства. Я напоминаю, что Ольга Елисеева в программе «Не так» совместно с журналом «Знание и сила». Так вот, убийство. Заговор, которого существует, тоже вокруг него существует множество анекдотов в первом понимании этого слова. Существуют истории, там, да, есть заговор, Ваше Величество, и во главе заговора стою я, говорит Палин, да. Еще что-то есть, и включая пушкинское описание, замечательное, кстати говоря, прекрасное и психологически очень верное описание в «Оде вольность». А что собой представлял этот заговор? Что решительные люди и их дальнейшая судьба? Все Палины, Бениксены и прочее.
Вы знаете, дело в том, что никогда, когда мы говорим в данном случае о цареубийстве, произошедшем в ночь с 11 на 12 марта, почему мы вот сейчас в начале марта это все...
В начале апреля уже, но
да,
через неделю,
прошу
по
прощения,
новому стилю,
да,
это 23 в начале, у нас,
23 апреля 24. Это обсуждаем. Так вот, нельзя ни в коем случае воспринимать этот заговор как только и исключительно русский, внутренний заговор.
Вот спрашивает Англия.
Англия, разные другие силы. Здесь вот что нужно иметь в виду. Никогда в жизни не было так, чтобы иностранные державы не подключались к решению каких-то внутренних проблем внутри страны, для них интересной.
Ольга, вопрос вопроса. Подключались или инициировали? Вот это все, что вот всегда волнует наших. Заговор. Инициировали или подключались?
Заговоры ждали с первой минуты. Царствование
ждали
до последней минуты этого царствования. И поэтому, как бы, ситуация, при которой англичане исключительно заинтересованы были в том, чтобы убрать одного носителя короны, то есть Павла, и поставить на его место другого, Александра, союзника для Англии в этой ситуации, будущего союзника, на которого можно положиться, то, конечно, англичане не просто подключились к нему на задних ролях. Нет, это так даже невозможно себе представить. Дом английского посла сэра Уитворда – это своего рода, ну, гнездовье для заговорщиков. Его возлюбленная Ольга Зубова играет в заговор, значит, уходит по Петербургу в маске, ее все узнают, зачем она там ходит и так далее. Она напоминает в этой ситуации мадам Помпадур, которая расхаживала с приклеенным носом, чтобы рассмотреть очередную любовницу Людовика XV. Весь город знает, что будет заговор. Ямщики обсуждают этот вопрос со своими седаками, потому что седаки обсуждают с ними. Ну вот примерно так, как если бы вы сегодня сели в такси, и с вами таксист обсуждал возможность завтрашнего там изменения в жизни страны. Так происходило в этот момент. То есть заговор настолько назрел, но там были английские деньги, английские дипломатические связи. И надо обратить внимание на поведение бывшего русского посла в Англии Семёна Романовича Воронцова, к этому моменту уже Павлом уволенного от службы, Павлом лишённого здесь, у которого конфисковано было имущество здесь в России за то, что он не захотел вернуться в Павловскую Россию. Довольно забавная, интересная ситуация. Семен Романович посещает русский будущий адмирал Чичагов, сын более раннего Чичагова, тоже да, адмирала, который собирается жениться на англичанке, и который пишет ему письмо такое вот, что «Как же я вернусь в Россию с моей женой-англичанкой? Я только что отсидел в крепости, у меня могут ее отобрать, мой отец сидел до меня в крепости». Ну вот совершенно дикая ситуация. «Как я повезу ее в Россию?» На что Семен Романович ему пишет: «Подождите, может быть, все к лучшему изменится».
Так прозрачно.
Прозрачно. То есть возникает ощущение, но это были письма, переданные...
Семен Романович, это брат Дашковой, да?
Да, это брат Екатерины Романовны Дашковой и Александра Романовича Воронцова. То есть это очень хорошо участвующая в политической жизни тогдашней России семья. Дашкова в этот момент в ссылке, Александр Романович страдает и тоже отделен Павлом от участия в государственных делах за свои либеральные воззрения. Но он, правда, и в конце царствования Екатерины тоже оказался уже в опале. Так вот, вы понимаете, какая штука? Все уже все знают. Уже все знают. И господин Чичагов вместе со своей будущей супругой Елизаветой Проби отправляется в Россию, понимая, что вскоре тиран падет. Что ничего, он приедет там, перекантуется какое-то время, и все будет хорошо. Тоже немного сюрреалистичная ситуация. Человек, который был уверен в своих правах, сватался к англичанке, а потом вдруг раз так что-то перещелкнул, он приезжает в Россию, папа сидит в крепости, и император ему говорит: у вас что, русских девок не хватает? Что вы, зачем вы женитесь на англичанке?
Да, в общем, такая очень серьезная несвобода. Который раз мы это говорим? Очень серьезное ощущение у вкусивших свободы.
У вкусивших свободы.
И при этом людей, которые любят службу.
Да, любят, но хотят, но испытывают ощущение, что надо либо расстаться с этой службой, а расстаться со службой всерьез можно было уже в 1930-х годах, когда появилась возможность чем-то ее заполнить и даже в деревне читать книжки. А в тот момент само по себе пребывание на службе, пребывание в крупном городе – это связь с нормальной средой таких же людей, как ты, твоего интеллектуального уровня. Это не смерть интеллектуальная. Вот для этого. А что касается Палина, то тут тоже очень тонкий вопрос. Как можно было вручить город в управление, огромную столицу, в котором может произойти заговор, человеку, у сына которого ты отобрал богатую невесту? Младший Палин собирался жениться на одной из внучатых племянниц Потёмкина, очень богатой девице, которая была выдана впоследствии замуж Павлом же за Багратиона. Тоже любопытный момент. Девушке навязывается жених, любимому генералу навязывается невеста, и не возникает ни малейшего вопроса о том, что люди могут быть недовольны. Багратион этой девицы, ее родители, ну и, соответственно, Палин вместе со своим...
Но Палин считается верным, Палин верен.
Палин верен. Почему...
Есть доверие какое-то невероятное.
Почему, собственно, Палин должен быть верен? Вот ты посмотри, ты же кого-то обидел.
Он должен быть верен. Вот, вообще человек должен быть верен, вот, наверное, считает.
Наверное, так, но возникает ситуация, при которой император каждого отдельного человека рассматривает как некую не вполне человеческую сущность. Ну, вот, ну, не будем говорить там винтик, шпунтик, это уж больно избито, но все же вот такой своеобразный автомат. Тот же Чичагов говорил, что вот как только моего отца освободили из крепости, сел я. Как только я вышел, сел кто-то еще из родственников. Но...
Точно так же, как и наоборот, в государственных должностях, вот в этом пересечении там, функций.
Да.
Может быть, этот человек, пум, другой человек, пум, третий человек.
Министры занимали свое место 3-4 дня, на самом деле. За время, вот за эти 4 года, которые царствовал Павел, в ссылку отправилось 12 тысяч человек. Это не из всей России великой. Там толще, как говорится, народные, до которых ничего не дошло. А из того, что называется обществом. Двор в этот момент – это 300 человек. Если в день опале подвергается порядка 8 человек, то что чувствуют люди в таком достаточно узком пространстве? Страх, конечно. Нестабильность, боязнь завтрашнего дня.
Ну вот, Ольга Елисеева, я напоминаю... Вот под конец сейчас пропустим, собственно, убийство. Говорено, переговорено, то спрашивают, что почитать. Да миллион всего почитать. Вышли документы, есть много плохих книг. Читайте те, которые ближе к документам.
Вы знаете, на самом деле, как это ни странно, всегда есть хорошо забытое старое. Попробуйте почитать, с одной стороны, Эйдельмана.
Да, грань веков.
Да, грань веков, естественно. Понимая, что эта книга написана в советское время, и что к ней нужно иметь еще том комментариев, и понимать, что Натан Яковлевич, имея в виду, рассказывая о павловском времени, имел в виду еще то время, в котором он живет. И можно почитать документы. Вышла как раз около 10 лет назад симпатичная книга, которая несколько раз переиздавалась. Документы о цареубийстве 11 марта 1801 года. Тоже очень любопытно, можно посмотреть нравственное состояние общества этого момента. Цареубийцы были парализованы страхом во многом. Они от страха шли заниматься цареубийством.
На лицах дерзость, в сердцах страх.
В сердце страх.
Абсолютно верно.
Вот. Пушкин в этой ситуации очень точно определил состояние. Это были не герои. Среди них были как раз люди сравнительно честные, как, например, поэт Марин, в этот момент гвардейский офицер. Кстати, тоже очень любопытная ситуация.
Да. Он... и на другой стороне были честные.
И на другой стороне могли быть честные люди. Но для всех для них Павел был крайне неудобен. Вот возникает такая ситуация в обществе, когда консенсус общества возможен только при условии убрать фигуру.
Да.
И только тогда общество примирится само с собой.
Да, вот маменька, это... отчего люди христосуются, ведь нынче не Пасха. Маленький Муравьев.
Маленький Муравьев. Ну вот общество, понимаете, дома были иллюминированы уже в ночь с 11 на 12. То есть заговорщики еще только шли убивать Павла, а в окнах петербургских домов уже появились плошки и свечки, которые горели в качестве малой иллюминации. Когда поняли, что Павла убили, иллюминация стала больше. То есть люди в полном восторге.
Ну вот, вот и все. Для того, чтобы как-то была эта знаменитая и очень важная при всем историческом анализе и при всем общественном анализе того, что произошло, чтобы была щемящая нота, все, которая есть там, читайте Мережковского все-таки непременнейшим образом. И вот она у вас появится обязательно. Ольга Елисеева, спасибо. Это была программа «Не так». Всего доброго.
Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила».